Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В этом часе вы услышите голоса тех, кто пришел сегодня в театр «Ленком» проститься с Александром Абдуловым, обзоры праздничных телепрограмм российских телеканалов, американских еженедельников и новостей шоу-бизнеса. Ну а начнем час репортажем из Тбилиси. Сегодня прошли досрочные выборы президента Грузии и плебисцит по вопросам о вступлении страны в НАТО и сроки парламентских выборов. Слово тбилисскому корреспонденту «Свободы» Георгию Кабаладзе.
В субботу в 8 часов утра по местному времени на всей территории Грузии, кроме большей части Абхазии и Южной Осетии, открылись избирательные участки. Впервые в истории страны состоялись внеочередные президентские выборы, назначенные после отставки президента Саакашвили. Как известно, глава государства подал в отставку, чтобы, по его словам, получить новый и полноценный мандат народа после событий 7 ноября, когда в результате ожесточенных столкновений между сторонниками оппозиции и частями специального назначения МВД сотни людей получили ранения. За выборами следили около 3000 иностранных и местных наблюдателей. Беспрецедентное количество, 150 организаций получили аккредитацию для мониторинга выборов. Избирателей маркировали специальной бесцветной краской, чтобы исключить возможность фальсификации. Единственное исключение по понятным причинам было сделано для католикоса-патриарха всей Грузии Ильи II. На президентский пост претендуют 7 кандидатов, в том числе бывший президент Михаил Саакашвили и представитель объединенной оппозиции Леванга Чичеладзе, а также лидер новых правых Давид Гамкрелидзе, председатели лейбористской партии Шалвана Телашвили и партии будущего Георгий Маисашвили, а также партии «Надежда» Ирина Саришвили и известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили. Параллельно с президентскими выборами граждане Грузии голосовали по двум важнейшим вопросам. Одновременно проводился плебисцит о вступлении Грузии в НАТО и голосование по дате парламентских выборов – весной или осенью 2008 года. Напомним, что именно последний вопрос и привел к политическому взрыву в ноябре прошлого года. Выборы проходили на фоне скандалов и взаимных обвинений. Оппозиционные лидеры заявляют о насилии со стороны властей. Министр юстиции Экат Кашилашвили подтвердила, что на одном из участков были избиты представители оппозиционного кандидата Леванага Чичеладзе, но, по ее словам, все участники инцидента арестованы. То есть оппозиция, это можно сказать смело, склонна объявить выборы нечестными и несправедливыми. Эксперт по политическим вопросам Шала Пичхадзе заявил в интервью «Радио Свобода», что как в предвыборный период, так и в день выборов наблюдатели зафиксировали ряд нарушений.
То, что происходило в предвыборный период, не нарушение, это создание неконкурентной среды для кандидатов. Нарушением я бы это не назвал, потому что там создавалась просто неконкурентная среда у одного кандидата, конкретно кандидата господина Саакашвили. Было несоизмеримо больше ресурсов административных, финансовых, медиаресурсов. И поэтому выборы уже, на мой взгляд, несправедливы. Представители оппозиционных кандидатов периодически, каждые 2 или 3 часа, если я не ошибаюсь, проводят брифинги и приводят конкретные факты грубейших нарушений. Как то избиение представителей в районных комиссиях, недопущение наблюдателей на участке, запугивание. Вот так и протекают выборы. Очень много сообщений о так называемых каруселях, и представители оппозиционных кандидатов приводят конкретные номера автобусов, которыми из участка на конкретные участки с указанием номеров участков возят эти автобусы одних и тех же лиц, и они голосуют в разных местах.
С другой стороны, председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили, он один из лидеров правящей партии, с которым я беседовал в предвыборном штабе, где царила обычная для выборов суматоха и оживление, заявил, что в ходе выборов, по его мнению, не было серьезных нарушений.
Нарушений не было. Они прекрасно знают, что Саакашвили лидирует серьезным отрывом. Есть преимущество. И сейчас начали говорить о том, что есть некие нарушения, но эти нарушения не подтверждаются. Работают очень серьезно все системы для того, чтобы гарантировать открытые и свободные выборы. Я думаю, что выборы проходят очень хорошо. В Грузии плохая погода, непривычная для Грузии, большой снег, но активность избирателей очень высокая, то есть означает, что политическая конкуренция, она, естественно, проходит хорошо. То есть как раз подтверждает, что предвыборная кампания была активной со стороны всех кандидатов, во всяком случае, большинство из них, и поэтому избиратели приходят, несмотря на плохую погоду и несмотря на субботний день, приходят активно очень избиратели.
По пока рано говорить о том, насколько острой будет реакция оппозиции и попытаются ли оппозиционеры устроить уже начиная с воскресенья массовые акции протеста. Возможно, они подождут оценки международных наблюдателей, а также улучшения погоды. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Тбилисский публицист Юрий Вачнадзе, которого я попросил рассказать о том, как он сегодня голосовал, отмечает низкую явку избирателей. Это, в частности, связано с погодой.
Кажется, не только политическая ситуация в стране, но и сама природа решила с начала нынешнего года испытать население Грузии на прочность. Новогодние рождественские праздники и досрочные выборы президента проходят в условиях снегопада, подобного которому не было в последние годы. Именно 5 января, будто специально для выборов, снег повалил вовсю. Реакция самого остроумного из кандидатов в президенты, лейбориста Шалвина Тхелашвили, была мгновенной и многозначительной. Снег – символ чистоты и обновления. Народ должен избрать чистого и честного человека. Видимо, из-за непогоды пик явки тбилисцев на избирательные участки пришелся на период с 11 утра до 3 часов дня. Во дворе 11-го избирательного участка Сабуртало я простоял в очереди около 40 минут. Выражение лиц моих соседей по очереди я бы назвал спокойной, молчаливой решительностью. Лишь две пожилые женщины громко возмущались обилием предвыборных билбордов Михаила Саакашвили при полном отсутствии таковых у его соперников. Бросалась в глаза малочисленность молодых избирателей. Это подтвердил и наблюдатель от объединенной оппозиции на участке, сам молодой человек. Зато было много больных, еле передвигающихся людей. Одну избирательницу очень осторожно вели под руки супруг и внук. На самом участке царила деловая атмосфера. Голосование проходило без эксцессов. С утра здесь дважды побывали международные наблюдатели из США и Франции. Малочисленность рейсовых автобусов и маршрутных такси в городе муниципальные власти объясняют непогодой, однако злые языки приписывают этот факт желанию данных структур использовать в своих целях транспортный административный ресурс. Мне показалось знаменательным, что католикос-патриарх Грузии Илья II, которому вчера исполнилось 75 лет, сегодня вновь повторил свое вчерашнее высказывание о том, что люди должны избрать человека, почитающего духовные и интеллектуальные ценности нации.
Оппозиционный кандидат Бадри Патаркацишвили призвал международное сообщество признать выборы нелегитимными в связи с грубейшими нарушениями голосования. Самый богатый человек в Грузии, находящийся в Лондоне, сначала намеревался проголосовать в посольстве Грузии, но потом решил не участвовать в голосовании. Я попросил Бадри Патаркацишвили объяснить причины этого решения. Почему вы решили не голосовать?
Вы знаете, у меня была информация о том, что в Лондоне находится четверо сотрудников Министерства внутренних дел Грузии. Это давнишняя информация, которая жили у консула в Грузии здесь. Я знал, что они приехали специально по мою душу, и поэтому я думал, что возможны определенные провокации, особенно после того, как я узнал, что меня заказывало грузинское правительство чеченским боевикам. Поэтому я решил не испытывать судьбу.
Вы считаете сегодняшние выборы нелегитимными?
Вы знаете, я только что вот сейчас слушал экзит-пулы, да, и независимо от того, что оппозиционный кандидат выиграл практически эти выборы, я все равно считаю эти выборы нелегитимными. Такое количество нарушений, которое было во время всей избирательной кампании, я думал, что власть хотя бы сегодня не пойдет на такие серьезные фальсификации и нарушения. Но то, что они делали сегодня, то я, естественно, никак не могу признать эти выборы легитимными. Хотя, если останется та пропорция, которая есть, я не буду особо возникать, потому что я считаю, что в любом случае оппозиционный кандидат выиграет, а для меня это самое главное.
Вы могли бы привести примеры самых возмутительных нарушений?
Ну, самые возмутительные нарушения, о которых все говорят, это так называемые карусели. сегодня нельзя было в городе найти маршрутное такси, потому что они все были практически заняты тем, что люди, которых использовало правительство для того, чтобы они многократно давали голоса, они этими маршрутными автобусами перевозились от одного участка к другому, и это форма, которая апробирована уже давно в Грузии, и они сегодня не отказывались от этого. Я могу вам привести серьезнейшие примеры, как расправляются с начальниками наших штабов, которых арестовывают, приглашают в комитет там, госбезопасности, приглашают в МВД, но приглашают, это мягко сказано, заставляют их рвать бюллетени, которые за меня поданы, и выбрасывать другие бюллетени, которым номер 5. И огромное количество нарушений, когда избивают людей, когда именно в это делали, около избирательных штабов стояли люди и очень настоятельно рекомендовали всем, кто шли на выборы, проголосовать именно за власть. Когда выступила Бурджанадзе и сказала, что никакого второго тура не будет, и она знает, кто победитель, а она, извините, исполняющая обязанности президента Грузии, когда выступил премьер-министр и сказал о том, что он проголосовал за Саакашвили. Ну, сколько их можно перечислить? Сегодня мы только этим и занимались, что фактически давали информацию Центральному избирательной комиссии, и это делали не только мы, а все оппозиционные штабы, а реакции никакой не было. Поэтому, вы знаете, я считаю, что эти выборы никак не могут быть признаны мировым сообществом, причем об этом знает все наблюдатели, знают об этом. Да? Другое дело, что я вижу сейчас, как выступает представитель ОБСЕ и говорит о том, что серьезных нарушений не было. Но это уже понятная позиция, что Запад, видимо, все-таки займет ту позицию, которую она всегда занимала, что да, были определенные нарушения, но все равно как бы выборы можно признать легитимными.
Каков ваш прогноз, что будет происходить в Тбилиси в ближайшие дни? Выйдут ли люди на улицы в знак протеста против фальсификаций?
Вы знаете, если Саакашвили все-таки согласится на второй тур, я думаю, что это удержит народ, потому что народу конечный результат необходим, а промежуточными они, наверное, так или иначе смирятся. Но если Саакашвили все-таки решит нарисовать себе какие-то проценты, которые ему позволят якобы выиграть в первом туре, то я думаю, что однозначно народ этого не стерпит.
Поскольку существует угроза вашей жизни, насколько я понимаю, вы не собираетесь возвращаться в Грузию в ближайшие дни, не так ли?
До того момента, пока не будет засвидетельствовано, что все-таки оппозиция выиграла эти выборы, конечно же, я не собираюсь туда возвращаться. А как только это произойдет, я сразу возвращусь в свой дом.
Говорил кандидат на пост президента Грузии Бадри Патаркацишвили. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Насколько серьезны нарушения в ходе президентских выборов и почему, если верить данным экзит-полов, большинство граждан страны отдали свои голоса кандидату от объединенной оппозиции? Об этом я попросил рассказать директора грузинской службы Радио Свобода Давида Какабадзе. Штаб Бадри Патаркацишвили призвал международное сообщество признать выборы нелегитимными в связи с грубейшими нарушениями голосования. На ваш взгляд, насколько серьезны эти нарушения?
Ну, мне трудно судить. Я был только на одном участке лично, когда проголосовал. Это было где-то в 12 часов дня. И на том участке все было в порядке. Ну, есть, конечно, информация о нарушениях с разных регионов Грузии. В том числе и от наших корреспондентов мы получали такие информации. Но вся эта информация, она еще требует тщательного анализа, естественно. И вот по горячим следам говорить о том, что нарушения очень грубые, и они действительно были, я думаю, рановато.
Еще несколько дней назад многие боялись, а другие надеялись, что после выборов завтра оппозиция выйдет на улицы в знак протеста против фальсификации. Можно ли говорить, что сейчас этот сценарий исключен?
Нет. Конечно, нет. Он не исключен. Все ждут объявления результатов предварительных. И я не исключаю, что если кандидат в президенты и бывший президент Саакашвили получит более 50%, то есть победит в первом же туре, то вот этот сценарий задействуют оппозиционеры и действительно выйдут на улицы и своих сторонников тоже призовут к тому же. Тем более, что в ночь на 6 на 7 января в Грузии Пасха, празднуется Пасха, и очень многие в эту ночь идут в церкви, чтобы праздновать Пасху там. И это как раз хороший повод для того, чтобы призвать людей отпраздновать вот этот религиозный праздник вместе и на улицах и так далее. Это может перерасти потом, не дай бог, конечно, но это не исключено.
Двух кандидатов на пост президента наши слушатели в России знают, а вот кандидат от объединенной оппозиции Леванга Чичеладзе, его взгляды, его биографии, его программы известны не очень хорошо. Он пользуется успехом в столице, и его избиратели — это в основном молодые люди. Чем именно Чичеладзе привлекает избирателей?
Он, в принципе, это человек, который представляет группу. Это представляет объединенную коалицию, которая выдвинула его в кандидаты с тем, чтобы потом, в течение полугода или 200 дней, как они говорят, внести перемены, изменения в Конституцию и отменить президентский пост как таковой. Так что говорить о личности Чичеладзе, по-моему, много и не стоит в этом смысле, потому что он — это не будущий президент. Даже в случае победы его, он президентом останется только на какое-то определенное время, и он это сам неоднократно заявлял, что он за парламентскую республику, и став президентом, он уверен в своей победе, он упразднит пост президента и передаст бразды правления премьер-министру, которым он выдвигает Саломе Зурабишвили, бывшего министра иностранных дел Грузии.
То есть голосуют не за Чичеладзе, а голосуют против президентства как такового. А вы могли бы нарисовать словесный портрет типичного избирателя, который сегодня проголосовал за Михаила Саакашвили? Кто это?
Если делить на регионы, то вот Саакашвили пользуется популярностью в Мингрелии. Популярностью пользуется он и в регионах, населенных этническими меньшинствами, компактно населенных, например, в Джавахете, где проживают армяне, и в Марнеульском районе, где проживают азербайджанцы. Вот там он получает очень высокие всегда очки. Так что мне трудно говорить о типичном избирателе, но вот если делить Грузию на регионы, вот картина приблизительно такая.
Напомню, что одновременно с выборами президента сегодня в Грузии проходит плебисцит. Избиратели отвечают на два вопроса. Поддерживаете ли вы вступление Грузии в НАТО? И согласны ли вы, чтобы очередные выборы в парламент Грузии состоялись весной 2008 года? Судя по социологическим опросам, большинство голосующих отвечает на первый вопрос «да», и тут нет ничего удивительного. Но я попрошу вас, Давид, объяснить суть второго вопроса.
Суть второго вопроса заключается в том, что президент Саакашвили, будучи президентом, изменил конституцию и продлил срок действия парламента на полгода, сократив себе срок действия как президенту тоже на полгода приблизительно. И он хотел провести, значит, выборы как парламентские, так и президентские осенью 2008 года. И из-за этого все и началось, в принципе. Оппозиция требовала провести выборы парламента, как это планировалось при выборах этого парламента 4 года назад, именно весной. И вот с этими призывами и выступили оппозиционеры в преддверии событий, ноябрьских событий, значит, вот в начале ноября, когда это все случилось. Но потом, как вы помните, Саакашвили решил пойти на уступки, но он уступил не в этом требовании, не он не перенес парламентские выборы с осени на весну, а перенес президентские выборы, чего оппозиция абсолютно и не хотела, и не требовала. Но почему-то оппозиция сначала, первая реакция оппозиции тогда, было согласие. Все это восприняли как будто с удовлетворением, но потом пошли опять новые призывы, новые выступления сторонников оппозиции, новые митинги, и потом уже, значит, ситуация накалилась до того, что пришлось Саакашвили объявлять чрезвычайное положение. И несмотря на то, что Саакашвили свой срок сократил уже, значит, если иметь в виду вот те полгода, которые на которую он сократил свой срок, приняв решение о проведении выборов осенью, и сейчас добавить к этому еще те полгода, которые вот нас отделяют от осени, значит, он получается, что сократил свой срок президентский на целый год. Но, естественно, оппозиция, почувствовав, что как бы она находится на подъеме и Саакашвили теряет популярность, оппозиция все-таки не отступила, и, несмотря на объявление досрочных выборов президентских, она все-таки оставила в силе требования о выборах парламентских весной и вынудила практически правительство поставить этот вопрос на голосование. Значит, я, может быть, я слишком сложно это объясняю, но суть этого вопроса заключается в том, что Саакашвили хотел вот эти выборы провести уже после апрельского саммита НАТО, на котором, как надеялось правительство, должен был решиться вопрос Грузии в связи с принятием вот этого специального, так называемого, Membership Action Plan, специального плана, который считается последней ступенью перед вступлением в эту организацию. Но вот этот план не удался, как вы понимаете.
То есть те, кто голосовал сегодня за Саакашвили, на второй вопрос отвечают «нет».
Это было бы логическим выводом, но дело в том, что сейчас уже, вот сейчас, я говорил со сторонниками Саакашвили, и они уже, если месяц назад они бы ответили на этот вопрос ответом «нет», то сейчас они отвечают «да», так как... уже почувствовав после всех этих скандалов вокруг Патаркацишвили и после того, как Саакашвили опять повысил свой рейтинг, сейчас стало ясно, что ему выгоднее провести парламентские выборы как можно скорее, как можно ближе вот к этим президентским выборам, в которых он, как он надеется, победит.
Директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Какабадзе. Предложил ли кто-то из кандидатов на пост президента Грузии реалистичную программу налаживания отношений с Россией? На этот вопрос я попросил ответить тбилисского политолога Шалву Пичхадзе.
Реалистичную программу по налаживанию отношений с Россией не поместится в программе ни одного из кандидатов, потому что такая программа, реалистичная и всеохватная программа, она займет много-много листов. Но, например, в Гамкрелизе в виде тезисов есть определенные части его программы, посвященная этому, есть и у других кандидатов, насколько я знаю. Хотя сами программы, они не у всех кандидатов представлены. Например, господин Гачичеладзе говорит, что ему не нужно представлять программу, потому что он баллотируется для того, чтобы выйти в отставку через 3 месяца и упразднить пост президента вообще. У господина Саакашвили нет никакой программы вообще.
Но вы понимаете направление моего вопроса. Чего ожидать России от этих выборов?
Я могу сказать одно, что несколько кандидатов, допустим, тот же Гамкрелидзе и, возможно, Гачичеладзе, они будут в отношении России, я так думаю, менее эксцентричны, менее неуравновешены, более последовательны. Хотя я очень сомневаюсь, что один или другой поступится жизненно важными интересами Грузии в угоду улучшения российско-грузинских отношений.
Мнение политолога Шалвы Пичхадзе. Продолжим программу «Итоги недели Радио Свобода» после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Поступает противоречивая информация о предварительных неофициальных итогах досрочных выборов президента Грузии. Согласно Тарта, ссылающегося на данные экзит-полов, проведенных Центром за развитие демократии, лидирует кандидат от объединенной оппозиции Ливан Гачичеладзе. 31% голосов. По информации Интерфакса, ссылающегося на опросы, проведенные 4 социологическими организациями, экс-президент Михаил Саакашвили получил более половины голосов. В Германии суд продлил на 2 недели срок содержания под стражей одного из лидеров грузинской оппозиции Ираклия Акруашвили. Он был арестован в конце ноября в Германии по запросу властей Грузии, которые его обвиняют в коррупции и превышении служебных полномочий. Александр Абдулов похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. Прощание с актером проходило в театре «Ленком». Пришли 1000 людей. В столице Сомали Могадиш отпущены на свободу 2 похищенных ранее в субботу ливийских дипломата, исполняющие обязанности посла и начальник его канцелярии. Оба в добром здравии. Президент США Джордж Буш заявил, что главной целью его предстоящей длительной поездки по Ближнему Востоку – активизировать израильско-палестинские мирные переговоры и сделать особый акцент на иранской угрозе. Иранские правозащитники возмущены ростом числа казней в стране. По данным правозащитного центра, во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Эбади, только с начала Нового года казнены 14 человек.
Продолжаем программу «Итоги недели» Радио Свобода. Сегодня Россия простилась с Александром Абдуловым. Знаменитый актер был похоронен на Ваганьковском кладбище. Среди тех, кто пришел проститься с Александром Абдуловым в театр «Ленком», был корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Около 10 часов утра в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Малой Дмитровке прошло отпевание Александра Абдулова. Эту церковь когда-то восстанавливали актеры «Ленкома». Через полчаса гроб с телом артиста перенесли на плечах в соседнее здание, в театр, его ближайшие друзья, среди них Леонид Ярмольник и Александр Иншаков. Церемонию прощания открыл главный режиссер «Ленкома» Марк Захаров.
Александр Гаврилович захватил громадное пространство, в смысле привлек к себе внимание и подарил свой талант людям, и люди ему ответили денежку. Он очень много сделал для строительства театра.
У гроба артиста собрались родные и близкие, в первую очередь его коллеги по цеху: Александр Збруев, Леонид Броневой, Александра Захарова. Актриса Инна Чурикова с трудом подбирала слова, когда говорила об Абдулове.
Болит сердце, потому что Саша – это жизнь, это фантазия, это неистребимый коловорот мыслей, событий, озорства. Это сердце, это жизнь.
Поэт Андрей Вознесенский посвятил Абдулову прощальные стихи, прочитал их со сцены. Тысячи людей в морозный день простояли на Малой Дмитровке, чтобы отдать дань памяти актеру и режиссеру Абдулову. Венки и цветы были разложены вдоль стен по всему Ленкому. Его поклонники и друзья не скрывали слез, говорит актриса Татьяна Догилева.
Абдулов для меня олицетворение моей молодости. Это мой первый партнер, с которым я играла любовь и вообще играла главную роль «Жестокие игры» в постановке Марка Захарова. И я его лично помню очень молодым, очень красивым, очень талантливым, легким и веселым. Я его уже забронзовевшим и маститом, ну, мало общались, поэтому для меня это... Ушла часть моей молодости, и это очень печально, и ушла очень красивая часть моей молодости.
Кинорежиссер Павел Чухрай запомнил Александра Абдулова очень добрым и светлым человеком.
Для нас он всегда остается очень молодым человеком, потому что вот все, что про него говорили, про его чудовищную энергию, которая была просто притча во языцах, мы вечно смеялись, шутили по этому поводу, потому что Саша, его нельзя было представить 24 часа нефункционирующим, просто, ну, невозможно. И конечно, удивительное, кроме того, что это он вырос действительно в большого артиста, удивительная доброта, настолько доброжелательна к людям, к друзьям, к каким-то совершенно незнакомым людям. У него никогда не было злости, зависти. Вот мы никогда этого не видели. От него шла всегда такая энергетика, которая тебя грела. Он был скиталец, бессемейный. Ну, то есть женщины появлялись в его жизни, уходили. Но он вечно был вот такой вот бездомный Сашка, при том, что он, в общем, достаточно благополучно в последнее время жил материально. И то, что появилась женщина, которая родила ему ребенка. И с одной стороны это несправедливо, а с другой стороны это счастье, что после него что-то живое остается.
С Абдуловым пришли проститься не только москвичи, но и жители других российских городов, говорит Ирина Воробьева из Самары.
Как и все, мы его любили, несмотря ни на что, потому что мы любим артистов, а не людей. А жалко нам просто чисто по-человечески, что молодой мужчина в расцвете своих сил творческих и вообще тут, ну, режиссером уже начал. Все, очень жалко, очень. Мы из другого города приехали вот и пришли попрощаться. Очень надеялись, что он выздоровеет. Ну, вся страна, я думаю, все его поклонники надеялись. Но чудо не свершилось, к сожалению.
Пенсионерка Тамара Ивановна приехала специально в Москву из Крыма.
Поклонники его таланта приехала проводить последний путь.
Вы как-то связаны с театром, с кино?
Нет, никак не связано. Просто обыкновенный человек, зритель. Очень жаль. Такой молодой человек. Любимый всеми. Я его даже очень люблю. Поклонник его таланта. Всегда. Все фильмы, все спектакли. Даже приезжала, смотрела с его исполнением.
Александр Абдулов умер от тяжелой болезни 3 января этого года на 55-м году жизни. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Я приветствую нашего телеобозревателя Анну Качкаеву. Анна, добрый вечер. В первые дни января из телеэфира исчезают серьезные политические, аналитические программы, поэтому материала для нашего разговора не так уж и много. Какие развлекательные телепроекты этой недели показались вам самыми удачными?
Со всеми идущими праздниками. Действительно, ничего такого, о чем бы можно было всерьез говорить, как о неком достижении, раздражении или таком мощном развлечении, пока на телевидении не появилось, потому что в новогодние ночи и после новогодней ночи телевидение на всех каналах переиначивало, перепевало и переснимало все то, что уже оно делает последние года 3. Ремейки, сиквелы – это такая мода, конечно же, и этой новогодней праздничной недели. Удивил несколько канал НТВ, который, по-моему, довел до такой высокой ноты эпатажа свою новогоднюю ночь, раздев всех ее участников, но не совсем, не до конца, так топлес барышни выступали, раскинули бассейн. И все те, кто перепевал и танцевал, ножки в бассейне мочили, смокинги снимали и под пальмами зажигали. На России было такое кривовидение, которое тоже очень символично с названием рифмуется. Это был такой ремейк по старому фильму «Роу. Королевство кривых зеркал». Ну и было некоторое количество интриг и детективов на других каналах. Элегантен был вечер на канале «Культура» с Башметом, на ТВ-центре со Спиваковым. И, пожалуй, одна из первых премьер любопытных на Первом канале «Большая разница», которая тоже укладывается в такой шуточно-пародийный фон этой праздничной недели. Программа «Большая разница», где телевидение пытается пародировать само себя. Цикало и Ургант ведут эту программу. И несколько проектов Первого канала пытались пересмеять от «Минуты славы» до программы «Время», но так вполне без зуба, гламурненько. Ну и довольно жесткая была пародия на программу «Максимум». Как это будет дальше все развиваться, поглядим, потому что мода на пародийность телевизионных проектов заведена не Первым каналом, а каналом ТНТ и каналом СТС. Там эти проекты пошли с сентября. Ну вот теперь, видимо, и Первый откликнулся. Можно ли это считать тенденцией? Не знаю. Во всяком случае, серьезных пародий на политические и на смысловые программы пока вот в этой премьерной передаче не обнаруживалось.
Анна, многие обратили внимание на сюжет Первого канала, посвященный походу Дмитрия Медведева в кино. Вам он тоже показался примечательным, забавным?
Ну, в общем, да, забавный. Опять же, это укладывается в общую картину нынешнего телевизионного празднования. Если посмотреть топ-20 минувшего сезона, то главным и очевидным и ярким зрелищем на телевидении остаются кино и сериалы. Поэтому, ну, в общем, наверное, и новый старый человек Нового года должен был, ну, как-то осенить символично то, что происходит в культурно-массовом фоне России. И если Владимир Путин входил в церковь на Рождество, мы не знаем, куда пойдет Дмитрий Медведев. Это будет тоже своеобразным сигналом или ритуалом, если хотите, потому что из этого будет складывать новая телевизионная ритуальность, странной схемы двоевластия, которая, конструктивного двоевластия, которое нам телевидение должно будет в ближайшие месяцы представить. Но, тем не менее, поход в кино... Это, конечно, очень символично.
Спасибо, Анна. Я благодарю телеобозревателя «Радио Свобода» Анну Качкаеву. За несколько минут до Нового года Владимир Путин выступил с традиционным обращением к народу. «Сегодня мне хочется сказать вам особые слова», — заявил президент. Однако ничего необычного в его тексте не оказалось. Впрочем, как считает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева и ее собеседники, лингвисты и психолог, новогоднее обращение первого лица государства дает немалую пищу для размышлений.
От Владимира Путина, для которого в его нынешнем статусе это новогоднее обращение последнее, многие ждали подведения итогов восьмилетнего правления, какой-то личной ноты. Президент ограничился обтекаемой фразой.
Мы не только восстановили территориальную целостность России, но и вновь почувствовали себя единым народом. И все эти годы мы вместе работали для того, чтобы сохранить страну, превратить ее в современное, свободное, сильное государство, удобное и комфортное для жизни граждан. Мы видим, как год от года набирает силу и укрепляется Россия, как растет наша экономика и открываются новые возможности для людей.
Не только в этом высказывании, но и во всем тексте обращения ключевое слово «мы», считает профессор МГУ, лингвист Игорь Милославский.
Слово «мы» очень коварное. Его семантика состоит в том, что оно обозначает говорящего и кого-то другого. А вот кого другого, это совершенно остается неясным. Местоимение «мы», как известно, очень широко употребляется при обращении врачей к больным. Врачи очень часто спрашивают, как мы себя чувствуем. Так вот, герой пьесы Алешина «Все остается людям» в исполнении Черкасова на этот вопрос отвечал так. Как вы себя чувствуете, я не знаю, а я чувствую себя прекрасно. Старый советский академик очень четко понимал, какая уловка стоит за этим «мы». Когда врач объединяет себя с пациентом, хотя на самом деле они совершенно разные люди. На рынке мы слышим, мимо не проходим, огурчики, капустку, помидорчики покупаем. Кондуктор трамвайный обращался к нам со словами «передняя площадочка, билетики берем». Ну, это один из таких известных политических приемов, лингвистической по своей природе, которую в своей речи и использовал президент Путин.
А себя он таким образом позиционировал как часть этой страны?
Да, без сомнения, здесь ведущая мысль состояла в обозначении вот этого самого абсолютного единства говорящего со всеми теми, к кому он обращается.
Выслушав лингвиста Игоря Милославского, обратимся к социальному психологу Ольге Маховской. Вот ее впечатление.
Новогоднее поздравление прозвучало, на мой взгляд, довольно формально. Оно было похоже по интонации на предыдущее. Тем не менее, из года в год нарастал определенный ценностный ряд в речи президента. Он каждый раз говорит о том, что мы строим свободное государство, что мы идем поступательно вперед, и путь, который мы выбрали, выбран правильно.
Конечно, не все удалось сделать, но я уверен, путь, выбранный народом России, правильный, и он приведет нас к успеху. У нас все для этого есть. Наша великая история, колоссальные ресурсы, мужество, трудолюбие и интеллектуальный потенциал нашего великого народа.
Среди ценностей, которые повторяются, ценности свободы, труда, успеха и такие слова, как комфортность, уверенность, свобода, труд, работа, это все-таки ценности ближе к либеральному ряду. В отличие от лозунгов советского периода, президент не использует очень громких фраз типа победа, прорыв, подвиг, которые были важны для того, чтобы поддержать национальную идентичность советского народа. Самые трудные годы. Президент дает нам понять, что мы идем по пути правильному, но мы еще только в начале пути. Поэтому для него важно настроить людей на то, чтобы за ним шли еще очень долго. Как мы понимаем, так может говорить только человек, который не собирается уходить из власти, собирается еще долго находиться в разряде национальных лидеров.
То есть никаких прощальных подтекстов вы не ощутили?
Я не ощутила. хотела никаких профессиональных подтекстов. Более того, я бы сказала, что по своей интонации это рабочая речь, которая могла прозвучать и не в Новый год. В любой ситуации, подводя итоги, он мог бы сказать то же самое. За исключением, наверное, финальной части речи, где президент пытался говорить формальным языком, какие-то теплые слова, напомнить нам о семейных ценностях. А вообще говоря, напоминание о семейных ценностях и попытка развернуть нас к родным и близким, конечно, говорит еще раз о том, что каждый должен заниматься своим делом, уткнуться носом в свой домашний очаг и беспокоиться прежде всего о нем. И это тоже попытка развернуть не в сторону высоких целей и идеологии гражданина России, а в сторону очень понятных, близких ему материально осязаемых ценностей. С психологической точки зрения Путин отточил новый жанр обращения лидера к нации, пытается внушить определенные формулы людям для того, чтобы они присвоили их себе, осознавали в категориях предлагаемых, чтобы мы чувствовали себя людьми работающими, мужественными, настойчивыми, пытается возродить или привить нам снова надежду и веру на довольно абстрактное будущее. Он ничего не сказал о выборах, хотя это было совсем недавно. Такое впечатление, что он хотел показать нам, что выше всего удобство, комфорт, территориальная целостность и единство народа.
Такой вот набор ценностей, по наблюдениям Ольги Маховской, был предложен Владимиром Путиным. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Беназир Бхутта и пакистанская демократия. Проблемы и ловушки «Газпрома». Ошеломительная роскошь ночной Москвы. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Убийство Беназир Бхутта стало большим ударом для жителей Пакистана. С политической сцены убрали светского, либерального, прозападного лидера, что упростило задачу джихадистам, стремящимся установить власть наподобие режима талибов в Афганистане. И кроме того, с уходом Бхутта угроза исламской революции в стране стала гораздо реальнее. Ее смерть, разумеется, трагедия для семьи, включая троих детей, оставшихся без матери. Но даже ужас произошедшего не дает права причислять Беназир Бхутта к жертвам борьбы за свободу и демократию, полагает «Тайм». Эта женщина придерживалась автократических взглядов. Во время ее премьерства правозащитная организация Amnesty International обвиняла правительство страны в похищении людей, убийствах и пытках. В своем завещании Бхутта передала власть в Народной партии Пакистана своему мужу, как будто политическая организация принадлежала лично ей. По мнению «Тайм», Беназир Бхутта была бесстрашной женщиной, но ее политическая деятельность скорее создавала проблемы для Пакистана, чем служила их решению.
Путин часто использует газ как средство давления на несговорчивых соседей, например, Украину. Но на самом деле топлива едва хватает для собственных нужд России. «Газпром» столкнулся с серьезной проблемой. Как выяснилось, у него слишком много покупателей и слишком мало газа, пишет Newsweek в статье под заголовком «Главная тайна российской энергетики». Чтобы выполнить обязательства перед европейскими партнерами, «Газпром» вынужден закупать газ в бывших советских республиках Центральной Азии по бросовым ценам. Туркменский газ стоит всего $65 за 1000 кубометров, а в Западной Европе его покупают за $250. Эта разница и составляет основную часть доходов компании. Но сейчас такие страны, как Туркмения, Узбекистан и Казахстан, начинают заключать контракты с другими покупателями, например, с Китаем, угрожая интересам не только «Газпрома», но и энергетической политики Путина в целом. Запасы старых российских месторождений иссякают, а новые еще не разведаны. Объемы добычи газа снизились, и если так будет продолжаться, то к 2010 году страна не сможет удовлетворить даже внутренний спрос. Между тем, Туркмения заключила контракт с Китаем, а в Казахстане планирует увеличить добычу нефти в 2 раза. Основная часть этого сырья пойдет в Поднебесную по новому газопроводу, строительство которого оплатит Пекин. В скором времени китайцы сменят велосипеды на автомобили, и им потребуется гораздо больше нефти. В Казахстане говорят, что очень рады иметь столь мощного и стабильного соседа, как Китай, с которым есть общие границы. в Астане больше не желают оставаться в ловушке цен «Газпрома». Вполне разумно. При всех амбициях компании, которая претендует на роль главного поставщика газа в Европу, ее основа становится все более зыбкой. Бывшие вассалы России начинают осознавать свою силу, и Москва может лишиться возможности осуществлять привычную тактику энергетического давления, пишет Ньюсвик.
О своих впечатлениях от посещения самого престижного клуба Москвы «Дягилев» рассказывает корреспондент журнала «Тайм». Под звуки громкой музыки дефилируют невообразимо прекрасные женщины. Скромный корреспондент таких красавиц в жизни не видел. Бармены в черно-белой униформе подают им джин с тоником стоимостью в $25. Мужчины выглядят менее привлекательно. Все они лысые или почти лысые. Но это очень богатые люди. Они самодовольно ухмыляются, наблюдая за дамами, и угощают коктейлями тех, с кем наметили провести время. Здесь все, кому и следует быть. Модели и девушки, которые мечтают ими стать, нефтяные магнаты, воротила металлургии, депутаты Госдумы, режиссеры, дизайнеры и один случайный иностранец с перекошенным от немыслимого зрелища лицом. Но чем больше денег у завсегдатаев клуба, тем тщательнее они скрывают свои визиты. Специально для таких посетителей приготовлены шикарные отдельные помещения, в которые надо спускаться по винтовой лестнице. Эти мужчины в клубе долго не задерживаются, приезжают на 2-3 часа. Визит стоит огромных денег, но, как удалось выяснить корреспонденту «Тайм», глава одного из ликеро-водочных заводов забронировал для себя такой салон на целый год.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Выпуск программы «Итоги недели» завершает обзор новостей шоу-бизнеса и песни недели. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка.
В четверг представитель Международного берлинского кинофестиваля, который традиционно проходит в феврале, сообщил, что режиссерский дебют «Мадонны» будет представлен в специальной программе «Панорама» вне основного конкурса. Любопытно, что свой первый фильм, короткометражную музыкальную комедию с бюджетом, чуть превышающим $1 млн, «Мадонна» сняла о русском эмигранте с философским взглядом на жизнь. Главную роль в 45-минутной картине под названием «Filth and Wisdom», то есть «Грязь и мудрость», играет Евгений Гудь, он же Юджин Хац, лидер известной нью-йоркской панк-рок-группы «Гоголь Борделла». Организаторы Берлинского кинофестиваля не сообщают, приедет ли 49-летняя поп-дива на мировую премьеру собственного фильма, в котором кроме Юджина Хатца играют также актеры Ричард Гран и Стефан Грэхам. Эдди Мерфи – человек слова. Обещал в новом году снова жениться и эту часть своих новогодних резолюций уже выполнил. Как сообщает журнал People, звезда Шрека связал себя брачными узами со своей невестой Трейси Эдмондс во вторник, 1 января. Скромная церемония, на которой присутствовали 25 родственников и друзей молодоженов, состоялась на одном из островов Полинезии, неподалеку от Бора-Бора. Это второй брак для обоих. 40-летняя Трейси Эдмондс ранее была замужем за лауреатом Грэмми, известным певцом и продюсером Кеннетом Бэбифейс Эдмондсом. Они развелись после 13 лет совместной жизни и двоих детей. 46-летний Эдди Мерфи был женат ранее на известной модели и актрисе Николь Митчелл, с которой нажил 5 детей. Они развелись в апреле 2006 года, а уже в следующем месяце неугомонный Эдди начал встречаться с Мелани Браун из недавно объединившейся группы Spice Girls. Она родила девочку, которая получила имя Энджел Айрис Мерфи Браун 3 апреля, в день рождения своего отца. И последнее. Билборд, в котором я уже сбилась со счету, которую неделю подряд, лидирует Джош Гробан. А в чартах ТАП Электроники альбом Кала, тамильской красавицы Мии, которая родилась в Лондоне, жила на Шри-Ланке, потом вновь вернулась в Лондон и даже успела поработать в Штатах. Настоящее имя этой талантливой певицы и автора песен – Матханги Арулпрагасам. А псевдоним Мия расшифровывается как «Missing in Action». Ее второй студийный альбом, в котором Мио смешала в своей музыке британский гаражный рок, надломленную ямайскую ритмику, немного диско, нью-йоркское электро старой школы и обволакивающий аромат Востока в каждой мелодии. Мне остается только добавить, что альбом «Кала» многие критики включили в десятку лучших дисков 2007 года. Послушаем песню из этого альбома, которую она записала с известным исполнителем и продюсером Тимбаландом, и которая называется «Come Around». And then.
Итоги недели подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Белова, вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».
Говори.